Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 апреля. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Мы сегодня будем говорить о тех, кто хочет эмигрировать из Российской Федерации. Сначала появились данные Гэллоп, согласно которым каждый пятый заявляет о том, что при первой возможности он бы реально рассматривал какие-то варианты отъезда за границы Российской Федерации. Сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, комментировал это и сказал, что это не самый высокий показатель. Но вот это такое количество желающих эмигрировать из России. И сказал, что американцы, например, еще больше хотят эмигрировать. Он говорил, гораздо больше. По-моему, именно такое определение использовал Дмитрий Песков, когда говорил о количестве американцев, которые могли бы при первой возможности говорить о том, что они хотели бы уехать. И это не потому, что кто-то хочет уехать из какой-то страны. Это потому, что теперь другое время. Ну вот тебе хочется потеплее, поехал в другую страну, пожил. Ну и так далее. Теперь просто легче поменять место жительства. Теперь такое время. Или, может быть, другие причины. Вот об этом будем говорить. Один из участников дискуссии уже в студии. Второго ждем с минуты на минуту. Владислав Жуковский, экономист, член президиума Столыпинского клуба. Владислав, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, пока Антон Коробков-Землянский, журналист и известный общественный деятель, добирается до студии, у вас больше шансов говорить о том, что вы думаете по поводу этих 20% гипотетических эмигрантов.
Знаете, ну я думаю, что мы с Антоном Коробковым спокойно будем говорить, да, что мы по этому поводу думаем. Но вообще, конечно, 20% цифры, я думаю, что, ну, во-первых, показательно, что она максимально за последние годы, даже за десятилетия, вот, то есть социально-экономический кризис, затяжной системный кризис, падение уровня жизни населения, рост цен, снижение доступности медицины, образования, здравоохранения, сокращение рабочих мест, значит, в целом утечка умов, капитала из страны, деградация структуры экономики, да, растущая такая госмонополизация экономики, значит, растущая социальная пропасть, безусловно, все это видят граждане России, особенно это видит молодое поколение, значит, те, кому сейчас 18, 20, 25 лет, те, кто заканчивает вуз, либо выходит на рабочие места и пытаются найти работу.
Скажите, а они...
Я думаю, что цифры реально даже хуже, чем 20%.
Но они реально понимают, что они говорят? Ну, кому они там нужны? Куда они собрались-то, пишет деревенский парень?
Слушай, ну никто нигде никому не нужен, просто, понимаете, проблема России вот в чем. В том, что вы можете закончить блестящий университет, например, какой-нибудь физмат, физтех, там, МГУ, МФТИ.
20% граждан не заканчивают блестящий университет.
Нет, я говорю университет. В целом, ну, я просто говорю про то, что люди, которые заканчивают университеты, вузы, пытаются трудоустроиться, понимают, что, выходя из университета, они могут в регионах претендовать на зарплату. Вот сейчас вам реальную цифру говорю, по Омску, например, по Омску, по Иркутску, люди после вуза претендуют на 10-15 тысяч рублей. Понять, что как бы это даже ниже реального прожиточного минимума. То есть это, как бы я понял, что прожиточный минимум 10 тысяч рублей, но мы понимаем, что на эти деньги нельзя выжить. Как бы люди понимают, что, к сожалению, в 90% российских регионов и городов перспектив просто банально
когда
нет.
Когда ты только получил высшее образование, когда тебе мало лет, у тебя нет семьи, ты можешь себе позволить, наверное, поехать за границу и но начать
более
с нуля.
Более мобилен, более активен, более...
Что но таких не 20%. Следовательно, там есть люди более взрослые.
Да, есть.
Я и вот они-то чего хотят?
Смотрите, значит, здесь надо понимать,
или это все-таки фантазия?
Я видел социологические опросы предыдущие, там, еще год назад, и я помню, мы в университете делали, когда я заканчивал МГИМО, у нас проходило, значит, проводили социологические исследования, в принципе, кто где хочет работать, какие планы. Значит, ну, во-первых, даже у нас в университете процентов, значит, первые три топ-места, где хотят учиться студенты, это было сесть на плечи населению, свесить ноги, зарабатывать деньги, ничего не делая, это была либо администрация президента, либо правительство, либо быть там помощником депутата депутатом, да, не понимая, что ты будешь делать, вообще ничего не понимаю ни в чем особо.
Не, ну вот, ты понимаешь, что это хорошо.
Да, кто-то хотел, ну, такие более, значит, продвинутые хотели в «Газпром», «Роснефть», «Госкорпорации», «Госбанки». Конечно, хорошо. Значит, и был огромный массив процентов, там, мы помним, до 37-40, которые сразу говорили еще в 2008-2009 годах, что, ребята, вообще-то, как бы, мы, сопоставляя, например, данные по уровню оплаты труда выпускников России, где-нибудь, например, там, в Британии, во Франции, в Германии, где бы то ни было, мы видим, что разница, значит, в доходах там не просто в разы, как как бы, она там в 3-4 раза. Поэтому это одна история. То есть молодежь, наоборот, более протестна, она более мобильна, она больше видит того бардака, который происходит в стране, все эти, значит, там громкие расследования коррупционные, и видит, как живет у нас каста небожителей, вот это новое феодальное сословие, да, там с виолончелями и с часовыми коллекциями за миллиард рублей и прочее. А те, кто старше, с моей точки зрения, значит, я думаю, что совсем уж пенсионеры никуда уехать особо не хотят, они мало где были, а вот экономически активная часть, там, 35 лет-50, просто поняв, что мы возвращаемся в 90-е годы в лихие, поняв, что сейчас они могут все потерять, и им надоело, они не хотят снова вернуться туда, значит, в свою бурную молодость 90-х, они понимают, что уж лучше тогда, может быть,
попытаться... Они как а там что, на Западе рай, что ли?
Нет, слушай, ну нигде не рай, но поймите, как бы одна из ситуаций, почему не только же Запад, есть еще Азия, да, есть, например, тот же самый Китай, Гонконг, Сингапур, есть Малайзия, Индонезия, Вьетнам, которые ежегодно растут там на 6-7% год-год экономики, где зарплаты в реальном секторе экономики выше, чем в России, уже на 30% только в Китае, например, да, как бы, почему, есть Восточная Европа, в Восточной Европе медианные доходы даже по паритету покупательной способности в 1.5-2 раза выше российского.
И последний
поэтому
вопрос.
Не только в Америку далеко, кто куда,
хорошо.
Кто-то в Чехию пытается, кто-то там, не знаю, в Польшу, кто-то там в Австрию, в Центральную Европу.
И последний вопрос. А как вы объясните то, что вот 20% говорят, мы при первой же возможности... А число реальных иммигрантов очень небольшое.
Ну, слушай, ну смотри.
Ну, значит, это красное словцо.
Хотеть-то он хочет, да кто ж ему даст? Я тоже хочу полететь в космос и быть там, не знаю, теперь открывателем космоса. Но кто ж меня возьмет, и как же туда полечу? То есть надо понимать, что хотелки должны совпадать с вашими материальными возможностями, с вашим, что называется, бэкграундом, с вашим образованием, с вашим характером и настойчивостью приехать, прилететь там без кола, без двора куда-то на Запад, там ставить семью, друзей в России, в Москве, в регионах, и там попытаться с нуля.
Ну, то есть они фантазируют. Страшно.
Нет, я не думаю, что фантазеры, на самом деле, я просто видел цифры по количеству обращений за получением визы там, в американские, европейские посольства на получение там, значит, разного рода, значит, как называется, господи, прошение на...
Ну, образно говоря, было 5 человек, стало 7,5. Ну, согласитесь.
Нет, ну там в 2-3 раза выросло количество обращений в американское посольство за получением только, господи, как называется, не политэмигрантства и вот сопряженных категорий.
Было катастрофически мало, стало совсем мало.
Ну, это нет, это сотни тысяч человек.
Хорошо, Владислав Жуковский, экономист, член президиума Столыпинского клуба, Антон Коробков-Землянский, журналист и общественный деятель. Антон, добрый вечер.
Добрый.
Значит, смотрите, люди выезжают... Не от роста цен и трудностей, пишет нам Макар, а от того, что нет будущего. Непрерывная ложь отовсюду. В общем, жизнь тошнотворная, и вот отсюда эти 20%.
Образ будущего действительно, как люди, когда выбирают, где им жить, они же выбирают свое будущее, где пустить корни, где будут рождаться их дети и так далее. Но, на мой взгляд, как бы эти цифры нужно все-таки воспринимать как такие довольно условные. Это не то количество людей, которые планируют уехать, там уже сидит на чемоданах или как-то составляет план, там покупает билеты, подыскивает жилье и прочее. Потому что...
Человек говорит, я уеду при первой возможности.
Это сигнал власти, если можно так назвать. Ну, как, допустим, жена говорит, я от тебя уйду, если не бросишь пить. Заберу детей, если там не будешь гулять, что-нибудь еще. Ну, вот как бы в
семейных отношениях. Тогда подождите, что власти говорят вот эти люди вместо женщины, которая говорит, если не бросишь пить?
О том, что будущее не очень понятно. Куда мы идем, куда идет страна, может быть, тяжело кому-то и так далее. Вот таким образом, как бы каждый гражданин может послать сигнал. Ну, вот мне не нравится с вами, куда вы нас ведете, наши власть имущие. Я пойду к другим, которые будут вести меня в другое место.
И это 20%, которые дают такой сигнал.
Ну, каждый по-своему. Просто здесь, если, допустим, говорить о достатке, о том, что вот у человека все плохо, его там кто-то преследует и все прочее, это никак не коррелируется с достатком. Наоборот, вот такие представители интернет-экономики, молодые люди, какие-нибудь стартаперы, которые сидят...
Но молодых людей не 20%.
Ну, у них высокие зарплаты, они конкурентоспособны, и они могут рассматривать переезд в другие страны просто как карьерные какие-то шаги, потому что, ну, та или иная компания может его куда-то приглашать, или он хочет там в какой-нибудь международный, Google, допустим, там, Apple и так далее.
А Надежда пишет, но почему молодежь пытается уезжать, раз вы соглашаетесь с этим, а не пытается строить жизнь здесь, они, получается, прут на готовенькое там?
Естественно.
А, это нормально.
Так в этом-то как бы и проблема, потому что все хотят получить готовенькое, хорошенькое, а создавать как бы непонятно, когда будет результат. Если мы с вами сейчас восстанавливаем страну после там разрухи 90-х, например. Неизвестно же, когда мы добьемся нужного нам результата. Как строили коммунизм 70 лет, так и здесь, что мы, развитой капитализм, наверное, строим теперь.
Смотрите, тогда подождите, тогда еще объясните Виталию. Он пишет, вроде бы Россия встает с колен или уже встала с колен. Вроде бы у нас подъем патриотизма. Россия блистает, как он написал, на мировой арене. Вернули Крым, а 20% хотят у них. Что им надо?
Ну, кому-то не понравился Крым. Кто-то вот...
20%?
Нет, это 20%, это же очень условные люди.
Нет, это правда. Тогда давайте, маленькая эта цифра или большая?
Эта цифра большая, несомненно.
Так, коллеги, а можно чуть-чуть к вам?
Конечно.
Ваш разговор. Нет, ну
просто у вас была возможность, пока не было
хорошо,
господина
Землянского. У человека могло быть плохое настроение, например. Вот все достало. Вот гаишник штрафанул сегодня, на работе выговор сделали.
Но погода плохая, ага.
Еще шел по улице, в лужу наступил. Уеду отсюда куда? Да хоть куда. Вот он так ответил на этот вопрос. Но это же очень условно, как бы здесь нет конкретных каких-то вещей. Кого-то там, может, преследуют действительно. У кого-то денег нет. У кого-то, наоборот, очень много денег, он хочет уехать, сохранить капиталы. И прочее. Это очень большая масса, вот эти вот 20%, которые очень вот, ну, невозможно нам как-то вот на них...
Лизерок пишет, а давайте это вам, Владислав Жуковский. Да, да. Власти никакие сигналы, пишет, не нужны. Власти нужно, чтобы смутьяны всякие уехали и не мешали строить нам чучхе.
Значит, да, чучхе православная, сакральная, виолончельная, еще такое чекистское чучхе построить мы точно хотим, мы очень, я так понимаю, всерьез настроены.
Суверенная.
Суверенная демократия, у нас не суверенная, суверенная демократия, главное, чтобы была ширма.
Суверенная может
значит,
быть суверенная.
Если говорить серьезно, то мы строим не какой-то неразвитый капитализм, не капитализм с человеческим лицом. Мы строим себе вполне себе, с моей точки зрения, опять-таки повторюсь, оценочное суждение, такой колониального типа низкопередельную экономику трубы, такой, знаете, я бы сказал, криминально-олигархический госкапитализм, да, причем вполне понятно, мы знаем даже эти 100 богатейших семей, 100 фамилий, 100 кланов, которые сегодня, у которых сегодня стоимость активов превышает сбережения всей остальной части населения страны, и эти цифры краски приводились буквально неделю назад в средствах массовой информации. Более того, мы прекрасно понимаем, что есть 1% сверхбогатых, которые богатеют и будут дальше богатеть, если мы ничего с вами не изменим, да.
И эти люди, которые 20%, они, конечно, все это узнали,
нет,
и
они
только
не
ломанулись.
Знают. Нет, а вам не надо знать цифры, вам не надо быть статистиком, макроэкономистом, вам не нужно быть социологом. Вы же живете на земле грешной, вы ходите в магазины, вы получаете платежки за коммунальные услуги, вы видите, что у вас то, что стоило 5 лет назад, грубо говоря, там 30 рублей, теперь стоит там 80-90 рублей, там берут, условно говоря, даже литр молока, да, условно. Вот, вы понимаете, что за 4 года у вас 2 раза обвалился курс рубля к доллару, даже 2,5 в моменте, цены выросли в 2,5 раза, ваша покупательная способность рухнула, 6 лет только официально Росстат заявляет о падении уровня жизни населения, но поняли, что падаем так долго и так быстро, уже более чем на 12%.
Ну, то есть в середине 80-х тоже...
заморозим.
В середине 80-х же тоже цены резко росли.
Там,
и все как ломанулись
там,
тоже.
Не-не, ну в 80-х, на самом деле, там не цены росли, там возникал товарный дефицит локально, но он реально попёр только локально, вот именно мощный товарный дефицит 90-91 года, особенно когда была Павловская реформа министра финансов. Поэтому еще раз, если коротко резюмирую свою мысль, то люди чувствуют на том, что их обманут, что им врут, что весь этот Крым, все это присоединение, патриотизм, это все квасной популизм, которым прикрыли просто определенные олигархические группировки, повышение пенсионного возраста,
НДСов, акцизов, прочих этих социальных реформ. Подождите, и он как раз пишет вам, и они думают, а на Западе-то 100 кланов нет, там все клево.
Сейчас я прокомментирую. Смотрите, еще раз, те, кто едут на Запад, на самом деле, разные категории
людей. Да хоть на Восток, не важно.
Не, на Восток, я просто, например, по моим знакомым, да, по людям, которые с регионов уезжали, я как бы сам в Сибири, я очень много, как знаю, там, друзей стал в Сибири, в Иркутской области, в Забайкалье, они уже или не на халяву, а они хотели ехать работать и зарабатывать деньги, они понимали, что для того, чтобы заработать в Иркутской области, они либо должны быть коррупционерами, клептоманами, либо встраиваться в криминальные структуры.
Но это неправда.
Чуть-чуть правда. Ну, там, извините, я как бы с Иркутской, я могу так, хорошо понять.
150
средняя
миллионов
зарплата
человек зарабатывает
30 тысяч рублей.
Смотрите,
30 тысяч
давайте,
рублей.
Владислав Жуковский,
я закончу
мысль. Давайте тогда заканчивайте,
врач получает,
я должен предоставлять
врач
слово
врач получает 20-25 тысяч рублей. Мои друзья, которые уехали после этого в Германию и в Австрию, кстати, врачами, вот закончили вуз, поработали, уехали туда. Они ехали на готовенько, они ехали работать, но чтобы не жить на 30 тысяч рублей, а получить нормальную зарплату, там 3-4 тысячи евро, условно.
И их
да?
взяли врачами.
Их взяли врачами. Нет, они прошли это сожжение. Они еще год дотучились, еще там прошли какие-то курсы, и, так сказать, или даже 2 года. Но еще раз, люди не на халяву, люди понимают, что на Западе нет халявы. В Америке вас вообще никто не ждет на халяву.
Владислав, вы либо вкалываете, Жуковский, зарабатываете, либо вы там таксист. Теперь я хотел бы, чтобы сказал Антон Коробков-Землянский. Прошу вас.
Вы когда такие ярлыки развешиваете, что в России без криминала невозможно заработать или без коррупции, ну, как бы получается, что у нас 150 миллионов граждан зарабатывают криминалом?
Нет, а у нас, из 147% миллионов населения, даже по официальным данным Росстата, 80% населения не хватает денег на товары и услуги первой необходимости. Последний социологический опрос Росстата, проведенный при старом директоре Суринове. 40% населения страны, официальные данные Росстата, как макроэкономист статистик, официально живут на доходы ниже 20 тысяч рублей. Если вы это считаете зарабатывать, прошу прощения, зарабатывайте 20 тысяч рублей.
Что вы считаете, Антон Краб?
Ну, это всегда вот так популистски звучит, что... Нет, вот... Люди живут плохо, а власти что-то делают не то. Ситуация-то в том, что, во-первых, в России производительность труда низкая, во-вторых, уровень образования специалистов наших, когда мы сравниваем и говорим, что вот в Китае или в Европе кто-то там получает больше, ну, потому что образование похуже просто. Поэтому как бы люди с другим образованием могут побольше зарабатывать. И в этом плане как бы это же вызов перед всей страной. Лучше работать, меньше пить, и, может быть, когда-нибудь мы начнем больше зарабатывать.
Смотрите, какая штука. Если вы говорите больше работать, меньше пить, а вот эти 20%, я все-таки буду вот к этой цифре возвращаться, потому что 20%, каждый пятый – это много, как кажется. А если бы эти 20% были среди тех, кто плохо работает и много пьет, ну, они бы все там провалились. Но если они, правда, туда едут, значит, у них получается. Значит, они могут и пить, и работать.
Давайте мы вот в 20% этих еще...
Как бы, они еще не уехали, это правда.
Они еще не уехали, и, предположим, они могут быть там человек, у которого карьера не складывается, например, потому что вот он, может быть, ведет какой-то разгульный образ жизни, и тоже он хочет куда-нибудь уехать, где будет хорошо. Он же тоже мог ответить так в этом опроснике, что вот да, хочу уехать, потому что здесь плохо. Водка mm-hmm. дорогая, пиво не продают ночью.
Ну, это стандартная история, хорошо там, где нас нет.
Безусловно.
Но, смотрите, 812-й пишет вам, Владислав Жуковский. Uh-huh, да. Вы говорите, мы такие бедные? Мы ниже 20 тысяч получаем, потому что остальные 80 у нас в конвертике вообще-то.
Ну, не 80, а не пол... Не, ну, слушайте, смотрите, вот я сейчас скажу так. Мы работаем сейчас активно с врачами, с учителями по профсоюзной тематике. И у нас огромное количество приходит, что называется, обращений и, значит, там, по линии... значит, фракции в Госдуме КПРФ, да, и по, соответственно, по независимым профсоюзам, по альянсу врачей, я просто вижу ежемесячно, вот приходит к Виточке, да, вот там есть Васильева, очень известная глава альянса врачей, как бы, когда президент Путин обещал им по майским указам зарплату выше, ну, как минимум 2 средних дохода по региону, а по факту люди получают даже не 2, а меньше 1, и люди присылают к Виточке, что там у медиков зарплата 15, 17, 20 тысяч рублей, и таких уже обращений 5,5 тысяч, и уже начались, значит, стачки, забастовки, митинги в Новгородской области, в Калужской области, в Забайкалье. Я прошу прощения, если все так хорошо, все так здорово, кризис кончился, у нас майские указы, у нас здесь в небо все растет, то вопрос такой: либо что, эти люди не умеют работать, смотрите, или может просто система выстроена так, что изначально обрекает львиную долю населения, что называется, на нищенский,
Владислав Жуковский,
доход.
Антон Коробков, Землянский, да-да-да, все,
все красиво, потому что два врача
красиво, хорошо.
10 раз выше,
Антон Коробков, Земля...
Ну, я прошу вас. Действительно, вы правы, что система выстроена так, что врачи, учителя у нас мало и плохо зарабатывают.
К сожалению, да.
К вашему, может быть, сожалению, или, как бы, я не знаю, какие у вас эмоции это вызывает, но система-то эта была выстроена еще в Советском Союзе, когда учителя и врачи еще, ну, как бы вообще вот эти вот бюджетные категории граждан были гражданами второго сорта. Учителя в Советском Союзе много не зарабатывали, как и врачи.
Да.
Они перебивались либо каким-то репетиторством учителя, соответственно, да, у меня мама учитель была, либо, как врачи, ну, какими-то там небольшими подношениями за справочку, за там без очереди пройти и прочее, прочее.
Но там все-таки конфетами обычно давали. Ну,
и
да.
Это происходило почему? Потому что денег-то у них особо не было, они зарабатывали мало, потому что такая была выстроена система. Естественно, она по наследству перешла и в 90-е, и в 2000-е, и прочее, прочее, потому что в такой большой стране разом выделить одну категорию граждан, дать ей денег и все прочее, не так просто, во-первых. Во-вторых, это чревато в том числе инфляцией.
Макар пишет: в свое время не уехал, теперь кусаю локти, все знакомые, кто решился и уехал, устроились все-таки хорошо, ни один не вернулся, утверждает Макар. Производительность низкая у нас не от того, что мы плохо работаем, пишет Николай 352, а по причине низкого добавленного передела продукции. Кто-то может это объяснить?
Давайте, как макроэкономист, да, значит, объясню еще раз.
Но если коротко, давайте.
Да, значит, во-первых, все-таки... у нас, если мы там решили поливать 80-й год, надо понимать, что с точки зрения имущественной пропасти, даже ООН, ЮНКТАД официально признавали, что пропасть между богатым и бедным была не больше 3,7. Это так называемый децельный коэффициент, разрыв доходов 10 богатых, 10 самых бедных. Сегодня он официально около 16,3, на самом деле он еще намного-намного в разы выше.
Первая цифра из какого времени была срока даты?
Это конец 80-х годов. До 90-го года, до начала катастройки. Поэтому еще раз, у нас сейчас имущественная пропасть, она чудовищная. То есть даже по оценкам, значит, по-моему, Credit Suisse в прошлом году делал обзор по распределению доходов, у нас 1% населения страны контролирует 57% собственности. Это в практически там, в 2-1,5 раза выше, даже в 2-2,5, чем в Китае и в Америке. То есть и там пропасть огромная, но у нас есть настолько меньшинство, которое привилегированное, которое в 90-х годах поднялось на ваучерной приватизации, на кредитно-залоговых аукционах, на дефолте, на распиле госсобственности. Нулевые годы они перераспределили активы, поднялись
на... Все остальные бедные, ну так
нет,
надо
нет,
бы...
Нет, не все, нет, у нас
ну,
есть,
бы
у нас есть средний
тогда.
Класс, средний класс в России составляет по разным оценкам, по нормальным оценкам, 5-10% населения страны. По данным Росстата официальным, доходы выше 1000 евро в России имеют ровно 10-11% населения страны. Это и... Но на самом деле 1000 евро – это вообще ни разу не средний класс между нами. Но я говорю, вот пускай грубо, это будет средний класс. Хорошо.
Но между нами, медианная зарплата, которая зафиксирована для Российской Федерации,
хорошо,
она неплохая. И она...
Медианная зарплата?
Безусловно.
Медианная зарплата для наших радиослушателей, как статистика, это зарплата, которую делает общество пополам. Те, кто есть половина получающие больше, ровно половина зеркально получающие меньше. В России средняя зарплата 44 тысячи рублей, медианная приближалась к
30-31
тысячи рублей. Ну, слушайте, это, во-первых, как бы...
Это довольно высокие цифры.
Нет, но при этом
цифры.
По этим же данным Росстата у 40% доходы ниже 20 тысяч рублей. То есть там как бы те, кто
хорошо.
От 20 до 30, как бы там 10%. Поэтому еще раз, но если мы считаем, что 30 тысяч рублей, на эти деньги можно реально жить в условиях
Словакия.
Платонов. Ну, в Словакии другая структура цен. Как бы у них другая инфляция,
там
у них другие.
Все.
А где-то дешевле, где-то дороже. Кстати,
хорошо.
Вопрос о мифе про то, что у нас все очень дешевое. Вот давайте бензин, да, возьмем. Как бы я люблю этот миф про низкие цены на бензин. Я очень коротко вам расскажу
у
маленькую
нас
историю.
Просто есть еще Антон Коробков
земля. Коротко,
и
да,
у меня
коротко.
Есть для него
хорошо,
вопросы.
Хорошо, я сейчас коротко. Значит, нам говорят, что у нас низкие цены на бензин, и мы тут заелись. Значит, в России бензин стоит 48 рублей за литр. По паритету покупательной способности, по курсу рубля к доллару, это 24 рубля с половиной за доллар. Это 2 международных доллара США. Германия. Крупнейшая в Европе импортирующая страна нефть. Литр 1 евро 25 центов. По международным долларам это 1 доллар 84 цента. У нас бензин дороже, чем в Германии на 10%, а медианные доходы ниже в 3,5 раза.
Понятно, только в евро по-другому немножко, но не важно.
Нет, а я вам евро перевел
я понял,
способности
понял.
В доллары.
Валерий пишет, смотрите, Антон, и все-таки, вот он говорит о своем опыте. Он говорит, по опыту одногруппников я выпустился в 2000... В 2008 году из МИФИ уехали лучшие, остались троечники. И вот эта история, ее как-то можно решить?
Ну,
страна троечников.
Ну, не страна троечников, конечно, это тоже какой-то такой субъективный опыт одного человека, естественно.
Вам многие сейчас напишут, что у них такой же опыт.
Ну, количество людей, которые уезжают в абсолютных цифрах, оно несравнимо меньше, чем количество выпускников, например, ежегодно
не
и так далее.
Не все могут уехать.
Не все хотят уезжать. Не все могут и не все хотят. Это как бы две разные совершенно истории. Но не факт, что уезжают лучшие. Приглашают кого-то? Да, естественно, это как бы какой-то очень умный, наверное, толковый студент, себя хорошо зарекомендовавший или выпускник. Есть люди амбициозные, может быть, и троечники, и двоечники, и прочие, которые сами готовы уехать.
А может быть, Песков действительно прав? Максим тут пишет, ведь в каждой стране мира есть цифры желающих оставить страну, включая США, и цифры, как правило, как раз где-то вокруг 20% и крутятся. Максим, правда, Песков сказал намного больше у американцев, но Максим цитирует газету «Ру», в которой написали... По последним опросам в США 16% хотели бы из этой страны уехать.
Ну, мы можем вспомнить 30 лет...
Это Антон Коробков, земля.
Мы можем вспомнить 30 лет назад референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик, несмотря на то, что большинство населения проголосовало за сохранение. Были же люди, которые хотели покинуть СССР.
Ну да.
Они его покинули, ну, как бы вместе вот со своими домами и районами отсоединились.
Ну, А, вы вот так вот даже смотрите на это. Хорошо.
Поворот, да.
Журналист, да. Общественный деятель Антон Коробков-Землянский, экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Программа «Своя правда» о том, почему до 20% населения Российской Федерации говорят, что при первой же возможности уедут из этой страны. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем программу «Своя правда» в пятницу 5 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Обсуждаем данные Гэллопа о тех, кто говорит, при первой возможности я бы уехал из Российской Федерации. Согласно опросам, которые провел Гэллоп, каждый пятый говорит, что он вот так бы и хотел сделать. Поток уезжающих из России в дальнюю заграницу действительно стремительно растет в последние годы. Об этом пишут и в средствах массовой информации. И тут, например, вот статья была на эту тему в «Новых известиях». Они связывают это с 2014 годом. Один из наших слушателей тоже примерно об этом же пишет, Александр Фельдман. Наши гости, напомню, экономист и член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский и журналист и общественный деятель Антон Коробков-Землянский. Так вот, Александр Фельдман пишет, можно ли говорить, что едва ли не основной причиной такого бегства человеческого капитала из России можно считать слом социального контракта между властью и населением? После 2011, а потом еще и после 2014 года. Теперь в 2019 люди становятся новой нефтью, а успешным людям не хочется быть кормовой базой для силовиков. Антон Коробков-Землянский.
Ой, как сколько метафор, такое сложное предложение, и непонятно, какой у нас договор был общественный, вернее, общество с властью, что мы вас не трогаем, а вы нас не трогаете.
Но если каждый... он говорит про после 2011-го, видимо, это возвращение Путина.
Ну, рокировка, да.
Ну, да.
Известная. С Крымом то же самое. Речь, как бы, когда говорят про Крым, речь-то не, собственно, в том факте, что Крым вернулся в родную гавань, да, вместе с Севастополем, а в том, что за этим последовали санкции, за этим последовали собственно, падение рубля и прочее.
После чего люди стали новой нефтью.
И вот эти негативные факторы, как бы, ну, многих людей как-то вот заставляют искать либо новую родину, либо новые места работы. Это первое. Второе, новой нефтью люди станут, скорее всего, еще очень не скоро, потому что вот как бы, ну, все эти вздохи, ахи по поводу интернет-экономики, что люди, вот все мы будем сидеть...
Налоги растут, скажут вам, тарифы растут.
Дома.
Вот это новая нефть.
Да, технологическая компания Яндекс, например, растет. В одной только Москве десятки тысяч курьеров, которые разносят еду. Вот как бы и вся новая нефть. Люди все равно выполняют как бы ту или иную работу какую-то, физическую, умственную и прочее, прочее. Надеяться, что мы все будем сидеть завтра в офисах, газовую трубу можно будет и нефтяную как бы
отправить на асфальт. То есть вы тоже говорите о том, что если и говорить про то, что люди уезжают, это просто потому, что новая возможность, не более того.
Для кого-то это карьерный рост. Поехать работать в какую-то другую, или, ну, как бы, если в России таких нет, высокотехнологическую компанию. Apple, Google там и так далее. Для кого-то это возможность попробовать себя в чем-то новом.
Нет, ну, как бы... Проще стало уехать, люди и пользуются этим. Я так понимаю вас.
Ну... Как бы есть у нас миграция же внутри регионов, люди, ну, да, из деревень, как бы урбанизация у нас происходит.
Да, из, ну, как и везде, города, да.
Из городов приезжают в столицу, в одну из...
Это было и в советское время, а теперь проще выехать за границу, они делают и это.
Ну, соответственно, из столицы уезжают как бы в другие какие-то...
Понятно. То есть такая появилась новая Москва, которая за пределами Российской Федерации. Хорошо. А, значит, теперь Владислав Жуковский. Слом, да, микрофон и про слом.
Да, я
сам слом.
Еду с своими делами пока. Ага.
Да.
Значит, смотрите, по слому договора, я думаю, что действительно здесь такие важные ключевые точки 2011 год, это окончательное понимание того, что концепция Владислава Суркова про суверенную, она же сувенирная демократия, рухнули, стало понятно, что все эти многоходовочки, перестановочки, Медведев поддержал, что называется, престола, дал его обратно президенту Путину, значит, плюс там нечестные выборы, обрушение рейтингов Единой России, правящей власти, массовая акция протеста, потом закручивание гаек, все дела, да, действительно, как бы это было очень знаково с 2011 года вплоть до 2013-го, там, до декабря месяца, рейтинги, значит, правящей власти вертикали падали вниз и были минимальны с 2002 года, да. Потом 2014 год, Крым, соответственно, патриотический подъем, надежда на возрождение, что называется, таких вот ну, что называется, там, то ли имперских, то ли каких-то других амбиций, что вот сейчас начнется собирательство земли, русский мир, народовластие, да ли где олигархизация, то, что обещали Юго-Востоку, Украину, Донбассу, Крыму, ну, прежде всего, Донбассу обещали, правда, потом слова обещанные забрали, но это уже как бы отдельный разговор, да. Вот, и 18-й год, когда президент шел на выборы с программой майских указов, ну, те старые были провалены успешно, пошли с новыми, значит, обещали снижение уровня бедности, в два раза повышение, в полтора раза уровня жизни, ускорение темпов роста экономики выше 3,5%, выше среднемировых. Но оказалось, что не все так просто. То есть президент пришел к власти, что сделали
правящие власти? Они слушали, все это накапливалось.
Да, в июле месяце, в разгар, как раз таки, в июне месяце, когда начался мундиаль футбольный, нам повысили пенсионный возраст, повысили НДС, шоково обвалили курс рубля к доллару на 20% при дорожающей нефти, соответственно, повысили, убрали льготы по кадастровой оценке недвижимости,
вот это вот
всё, повысили акцизы, цены на бензин 15%.
Вы так подробно это все рассказываете?
Нет, люди поняли, что им в очередной раз пообещали всего красивого, замечательного.
На самом деле, предыдущие разы, когда им обещали, они этого не поняли.
Ну, слушайте, к 2014 году хорошо. Доверие рухнуло. В 2014 году была надежда на вставание с колен, что мы возрождаемся, но...
Давайте теперь про цифры.
Поэтому, я бы мысль закончил. На самом деле, когда Песков говорит, что ничего страшного нету, что 20% населения, ну, якобы по социологическим опросам хотят уехать, но я думаю, что для уважаемого Пескова не проблема, что у нас и пенсии 11-12
тысяч
рублей,
пособия. Как бы от 1913 года все время начинаете отвечать.
Нет, я вам рассказываю, Песков считает, что это не проблема. У Пескова вообще проблем нет. У
него давайте про 2009 год все-таки. Смотрите, сначала Антон Коробков-Землянский, потом Владислав Жуковский, потом к телефонным звонкам перейдем. Про цифры. Ну, потому что мы же говорим, каждый пятый сказал, что при первой же возможности. Вот реальные цифры. В 2009 году не в СНГ, а за границу, то есть в дальнее зарубежье, из России уехало 12 тысяч человек. В 2012-м 27, в 2016-м 56. Это много. Но это вообще-то от 140 миллионов.
Но посмотрите, как можно этими цифрами крутить. Можно говорить о том, что условия жизни в России ухудшаются, людям больше не вмоготу.
Каждые три года
каждый
в два раза.
Год, и каждый год все больше и больше людей уезжает. Можно по-другому посмотреть на эти цифры. У людей в связи с ростом благосостояния появляется все больше и больше денег, чтобы уехать куда-нибудь, например, в теплые края. И жить там где-нибудь на Гуа, и загорать и прочее-прочее. У людей больше денег появляется и возможностей для того, чтобы где-то себе еще свить гнездышко. Раньше у них не было на это денег, они не уезжали. А сейчас они могут себе купить дом в какой-нибудь стране, в каком-нибудь городе, заплатить за учебу своих детей.
То есть богатых там, прочее, мало, прочее. Всего 56 тысяч, но ведь их больше, чем было прежде, когда их было 12. Хорошо.
Антон Коробков. Можно я прокомментирую?
Да, прошу вас.
Просто все было бы хорошо.
Было 12, стало 27, 56.
Да, все было бы хорошо, если бы у нас только по официальным данным Росстата реально располагаемый доход населения не падали с 2014 года. У нас официальный уровень жизни упал более чем 12%, поэтому я не совсем понял, у кого доходы выросли. Точнее, я даже понимаю, у кого не выросли,
но у депутатов... 56 тысяч.
Что еще раз 56 тысяч?
А, я понял.
Хорошо. Я говорю, доходы населения официально даже...
Нет, я просто про 56 тысяч вопрос задавал.
А, сейчас я прокомментирую.
Спасибо. Значит,
плюс у нас даже официальное количество россиян за чертой бедности выросло в пике на 5 миллионов человек. Поэтому то, что кто-то вывозит спешно капитал и активы, да, действительно вывозят. Данные Центробанка показывают, что 340 миллиардов долларов чистый вывоз капитала из страны, покупки валюты за последние 5 лет.
Так про 12 тысяч 140 миллионов вы можете сказать?
Про какую цифру еще раз?
Хорошо. 7-3-7-3-94.
Я свою мысль хотел закончить, а вы потом задайте, зачем же вот...
А я просто задавал вопрос и думал, что это и будет
сказал,
ответ.
Прокомментировать. Хорошо, прошу
прощения. Спасибо. Попрошу вас надеть наушники. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяются наши слушатели. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я Владимир.
Прошу.
Я тот, кто вам нужен. У меня двое детей уехали за границу. Вот, я этим занимаюсь последние 10 лет. Я сам хотел уехать в свое время, но обстоятельства объективно не позволили мне. А вот, значит, отправил я двух детей. Дочка закончила все, что можно. В Германии оба. Значит, она закончила все, что могла закончить. Абитур, бакалавриат и сейчас магистратура. Во вторник получает диплом. А малый уехал после окончания МАИ переучиваться, потому что ему цена здесь 18 тысяч. Мы посмеялись, и он сказал: папа, ты был прав. Все, теперь он в этом самом Гамбурге там переучивается в местном университете. Так
смотрите,
вот я объясняю. Уехать могут только люди богатые, высококвалифицированные специалисты, которые нужны там, высококвалифицированные, вот типа меня. либо молодняк, который там выучит, там учеба
Смотрите,
очень тяжелая.
Смотрите, я понял. Можно теперь я вам эту цифру повторю, которую упорно не слышал Владислав Жуковский? 56 тысяч на 140 миллионов. Это у нас столько богатых и умных?
Да дело не в богатых, а и умных. Понимаете, в чем дело? Потому есть у молодняка нет перспективы. И каждый пробует. Я знаю много людей, которые отправились туда, но они не потянули там учебу. Вот именно вот пацаны молодые. Они возвратились. И там надо еще суметь выучиться там. И там очень тяжелая учеба.
Понятно, правильно.
Да, прошу,
Владислав Жуковский. Да, вот ваши цифры я наконец-то там расслышал. Значит, 56 тысяч, да, это... сравнительно немного, но нужно понимать, что если вы живете где-нибудь там, ну, то есть выехать за рубеж на учебу, значит, там, либо на поработе, это на самом деле весьма себе дорогое удовольствие, все себе могут позволить, и не все могут побороться за гранты, то есть я знаю людей, которые реально боролись за гранты, гранты получали, как бы, но это на самом деле не из легких заданий, как бы у нас, в принципе, на самом деле социальная мобильность, она понижена, особенно за пределами крупных городов.
Я тогда попрошу вас прокомментировать.
Поэтому это немного, но еще раз повторюсь, что, как бы, это не показатель, потому что, как бы,
хорошо,
у нас...
Хорошо, это не показатель. Показатель про ответственность или мобильность, сложный номер пишет, а вы дайте мне грин-карт, в две секунды не будет и меня, и всех остальных тут не будет.
Ну, к сожалению,
дайте нам грин-карт,
к сожалению, такие есть настроения. А вот, у нас заявки на грин-карт выросли более чем в 4 раза, точно вот эта цифра была, вспомнил, как раз от посольства Америки была.
А в абсолютных цифрах это сколько?
Это что-то рост там до, по-моему, на розыгрыше в скачок там до 60 или 70 тысяч грин-картов.
Ну, там можно тоже несколько десятков тысяч
Поэтому,
человек.
Поэтому нет, на самом деле тенденция это какая? Нас пугают сами тенденции, что на самом деле, к сожалению, с точки зрения социально-трудового большинства, большинства населения, даже самозанятых малого бизнеса, вот эта экономическая активность и, значит, в целом в стране сжимается, падает платежеспособный спрос, налоговая нагрузка фискальная растет, издержки производства растут, будь то цены...
И 50 тысяч человек в год это реагируют.
Что ж вы 50, их реально больше, выйдите вот ваш коллектив, спросите, хотели ли бы они работать на радио где-нибудь в Америке, во Франции или в Париже, или бы, наверное, что...
Да все мы хотим, безусловно,
ну,
но
вот,
только кто нам даст.
Проблема, но то, что выехало по факту у вас меньше, либо вообще один человек там за 5 лет, это как бы не говорю, что у вас все хорошо, да, то есть в целом хорошо в стране, с оплатой труда.
Это может говорить и о том, что все плохо, и о том, что все хорошо, еще много о чем может говорить.
Я говорю про то, что у нас действительно затяжной кризис, как бы, да, и то, что у нас Росстат и правительство рисуют цифры, что у нас рост экономики, хотя уже все академические сообщества, все экспертные сообщества говорят, что, как бы, ребят, ну это просто рисование цифр, а по факту все социологические опросы показывают ухудшение материального положения.
Я так и не могу услышать от вас.
Люди поэтому говорят, что хотят жить в другой стране, с другим.
Почему, если все так плохо, как вы описываете?
Уехать не могут, денег
не
нету,
могут.
Ехать
всё.
Некуда. Как? Куда поехать? В чистое поле, что ли?
Хорошо.
На вокзал же, беженцы откуда-нибудь из Алжира.
Ну, то есть тогда все хотят уехать, но не могут.
Вы не берете. Во-первых, не все. Есть значительная категория
похожих.
Среди молодежи, думаю, больше, чем каждая пятая. Думаю, там до 40% доходит. Среди пенсионеров, само собой, меньше. Многие вообще не видели за границу, смотрят только за боящих телевизор, у них там загнивающая Европа. Поэтому, как бы, надо понять, что те, кто выезжали за рубеж, видели, да, что бывают страны там Восточной Европы, есть азиатский регион, динамично развивающийся. Да, там проблемы, да, там сложности, но там есть экономический рост, потенциал, там можно себя реализовать за нормальные деньги, за нормальную оплату труда. Конечно, они понимают, что, наверное,
а можно не реализовать? 119-й пишет Антон Коробков-Землянский. Но мы же точно понимаем, что даже вот эти 56 тысяч самые активные. И это плохо.
Но активные разные. Это могут быть трудоспособные, это могут быть какие-то гении, это могут быть какие-то талантливые ученые, которые уезжают, потому что они здесь не нашли работу или мало получают. Но это могут быть и какие-нибудь аферисты, которые не смогли себя найти здесь и пытаются вот в поисках лучшей доли куда-нибудь свалить. Это могут быть люди, которые
прячут капиталы. Среди отъезжающих тоже есть и такие, такие, такие.
Это могут быть люди, которые прячут капиталы или уходят от налогов, или еще что-нибудь. У нас вот сейчас задержание разных политических деятелей происходит, и предпринимателей, и все, как только начинает жареным пахнуть, сразу же уезжают за границу, чтобы их там не поймали. Сидят, ждут, что ж тут, как будет все развиваться.
Смотрите, деревенский парень пишет, не хочу уехать, дайте тут жить, не гнобите нас. Он так пишет, деревенский парень. Но, Владислав Жуковский, смотрите, мы только что с вами обсуждали, что вот нас гнобят, не дают жить, по логике деревенского парня, но все равно уезжает только 50 тысяч человек. Ну, то есть тогда есть смысл гнобить и дальше.
Значит, чтобы этого не было, чтобы нас сами не грабили, не гнобили, не закручивали гайки, не принимали шизофренические законы Кришса не затыкали нам рот, мы с вами должны просто жестче проявлять свой гражданский протест, говорить, что мы не согласны с этим курсом, мы не согласны с тем, что делают сегодня власти и чиновники, повышая налоговую нагрузку на бизнес населения, принимая, значит, там, налоги на самозанятых, повышая там НДС и прочее, прочее. Поэтому я не считаю, что иммиграция — это выход системный, это не выход, это отчаянная попытка сбежать с тонущего нефтегазового Титаника.
Тут что-то надо организовывать, пишет Игнат, а билет до Германии 13 тысяч.
Прошу прощения, это головная боль, это работа.
А билет до Германии 13 тысяч, квартира стоит дешевле в Лейпциге, чем в Москве, зачем?
Согласен, поэтому еще раз, как бы надо понять, что общественно-политическая деятельность, вообще просветительская, вообще какая-то, скажем, такая вот деятельность по изменению курса, да, это работа после работы, это серьезная деятельность, то есть вы не только думаете о своем кармане, о своем заработке, но вы пытаетесь организовать общество.
Коротко. Я прошу вас, 45-й просит вас ответить. Так. То есть получается, что мы страна инертных лузеров?
Нет, еще раз, во-первых, я это не говорил, во-вторых, наша задача...
Нет, он просто пытается,
К сожалению, к огромному, нам за многие годы была навязана концепция, что от нас ничего не зависит, что, в принципе, как бы наверху виднее, как бы, что не надо ничего менять, вдруг будет хуже, вдруг будет Украина, вдруг будет Сирия. Мы должны сделать другую смену в пользу нормального, развивающейся экономики, социально справедливой, с равными возможностями для людей,
нельзя,
для всех.
Нельзя не так лукавить.
Да
нельзя.
Чего? Нет, подождите, что значит лукавить? Вы нам посмотрите объясняли, на руководство Госбанка, госкорпорации, там одни Матвиенко. Одни Патрушева,
а 1917 года.
Поэтому еще раз, у нас клановость и семейственность колоссальная. Это
вы сказали, теперь дайте сказать Антону Карапову.
Что перебили, я ответил. 1917 года населению нашей страны говорили, что думать не надо, что начальству виднее, вот начальство все придумает и сделает партия там, или комсомол, или какое-нибудь еще другое начальство. 70 лет промывали мозги. Потом был некий какой-то хаос, неразбериха, когда система рухнула вот в начале 90-х. И нынешнее начальство обвинять в том, что оно вот как бы предлагает такой контракт обществу, что мы тут сами разберемся, вы, главное, там не шумите. Ну, это по меньшей мере лукавство, во-первых. Во-вторых, ну, в общем-то, примерно как бы один из таких тезисов есть в любой более-менее спокойной европейской или американской стране, где нет каких-то революционных настроений, и прокатывают слоганы наоборот, когда зовут всех на баррикады и куда-нибудь там пошуметь, повоевать. Мы разберемся, мы все сделаем правильно, построим стену на границе с Мексикой, как Трамп обещал, или еще что-нибудь. Власть всегда и везде как бы таким образом успокаивает граждан.
Тут еще надо понять вот что. Насколько прав 946-й, который пишет? Это ведь, наверное, один из тех каждого пятого. Я вот, например, лучше буду делать черную работу за границей за 4000 долларов США, чем здесь работать в офисе за 30 тысяч рублей. А, ну, реально можно выехать и сразу получить за черную работу 4000 долларов?
Я не берусь судить. Я думаю, что, во-первых, как бы это, конечно, не такая картинка. И нет, еще раз, в зависимости от страны, смотря что за черная работа.
Нет, в данном случае он говорит, черная работа
оружие,
в США.
Возить там, не знаю, какую-нибудь
наркоту.
Нет, наркоту,
ну, мы же понимаем, что, скорее всего,
я не понимаю, почему человек, если хочет больше зарабатывать, не займется черной работой здесь.
Нет, ну, во-первых, у вас черная работа здесь, если мы говорим, например, про разгрузочно-погрузочную работу, да, то это в регионах там 15-20 тысяч рублей, в Москве это около 35.
В офисе за 30 работает,
говорит. Я примерно понимаю, чем стоит реально чернорабочий труд, как бы, и тут не надо переоценивать. Это за 400 долларов, 500, как бы, я думаю, что человек понимает, что...
Еще вас спрашивают, вы сказали, что вот у нас тут проблемы с пенсионным возрастом, и тут уже человека 3 или 4 вам написали. А что, там ниже, что ли?
Нет, там, во-первых, он не ниже, но, во-вторых, у них мужская смертность ниже, особенно в трудоспособном возрасте, средняя продолжительность жизни ожидаемо выше на 7-10 лет, и самое главное, у них гораздо ниже коэффициенты смертности. У нас коэффициент смертности, мы входим в топ-30 стран по количеству умирающих на
тысячу
населения.
Потому что меньше пьют и курят.
Нет, потому что медицина доступна более раз, а пьют нет хорошей жизни, пьют потому что, извините меня, надевает десятилетия, собственно говоря, вот этой экономических катаклизмов, потрясений и депрессии, как бы, и сейчас, кстати говоря, действительно было падение потребления алкоголя в нулевые годы, в конце нулевых. Сейчас снова начался биток в условиях кризиса.
7373948. Ага, вот теперь, видите, мы так торопились ответить на телефонные звонки, что у нас аж зависла телефонная машина. Мы перегружаем телефонную машину. Еще раз напомню, 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Так, 7373948. Слушаем вас. Да, прошу.
Алло.
Прошу.
Добрый день, Владимир. Вот я из опыта, у меня в подъезде был курсы, кто вот отъезжает в Германию в течение года. И вот я наблюдал и сделал вывод. Едут, допустим, как в Германии, люди, так сказать, как бы неудачники, и которые ничего тут нет. У них они согласны, что и там ничего не будет.
Скажите, а как вы пришли к такому выводу?
А потому что по разговорам Он говорит, здесь зарабатывать надо. А там поехал на социале, буду сидеть, на пиво хватит, съемная квартира. И я просто говорю, а смысл тогда? Он говорит, а там можно не работать. И я перед вот отъезжающим...
И вы полагаете, что все такие?
Так большинство, я, Юрий, целый год я смотрел одни и те же разговоры, ничего не делать и получать социал.
Может быть, действительно так, Владислав Жуковский?
Нет, я думаю, что наш уважаемый коллега...
Некоторые живут на пособие, конечно.
Точно есть, я таких тоже знаю. И огромное количество мигрантов из Ближнего Востока, Северной Африки туда приехали и так живут. На самом деле, это, конечно, большая проблема, особенно в том числе для стран Скандинавии, где пособие по безработице, вообще как бы для тех, кто не работает, для беженцев, ну, как бы она выше российской зарплаты, средняя, например, в 1.5-2 раза, да, там в 1.5 раза. Поэтому и такая проблема есть, но опять-таки повторюсь, что я за то, чтобы люди из России не уезжали, я за то, чтобы в России был экономический рост, был рост инвестиций, рабочих мест, но, к сожалению, макроэкономическая политика, финансовая политика, денежно-кредитная политика, налоговая, бюджетная сегодня, с моей точки зрения, уничтожают,
высушивают
экономику, и, к сожалению, они
просто даже когда
людей...
человек говорит о том, что люди едут туда, чтобы жить там на пособие, вы опять возвращаетесь к тому, что у нас плохая экономика.
Нет, я говорю про проблему, почему говорили. Уезжают, да, хорошо, но еще раз, как бы люди так уезжают, но далеко не все, я знаю много людей, кто работали, значит, врачи, хирурги, значит, кто уезжали туда, да, действительно, к огромному сожалению, российским бизнесменам вести бизнес в Европе, ну, я как бы неплохо знаю эту ситуацию, реально тяжело, то есть дальше недвижимость редко куда влезает, максимум общепит.
349-й.
Но, заработав деньги в России, боясь, что будет очередной раунд, там, передела собственности, наезды, значит, заказные
здесь
дела.
Здесь лучше люди... зарабатывать, а там хранить.
Но, к сожалению, это проблема на самом деле есть.
Медицина бесплатная в Европе не лучше нашей, она доступна и хорошая, это лишь псевдотезис, потому что она хорошая по страховке, а страховка дорогая. Не каждый работодатель оплачивает добровольное медицинское страхование, пишет 349-й, который пишет, я сам жил в Германии 4 года, угу. И это не теоретические рассуждения, а описание практики. Я запущу голосование, вам ближе то, что сегодня говорил Владислав Жуковский, 134-21-35, ближе то, что говорил Антон Коробков-Землянский, 134-21-36. Голосование пошло, продолжаем принимать звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня Александр зовут. И, знаете, сложилось такое впечатление, что вот эти 20% это люди, которые, ну, чересчур амбициозные, которые не смогли реализоваться здесь. То есть, ну, они думают, что они сейчас туда уездят, и у них все пойдет. То есть, ну, вот, допустим, у меня, да, там мой социальный портрет, мне 33, жена, ребенок, живу в Подмосковье, работаю в Москве. Ну, вот я в свое время достаточно долго работал на двух работах. Просто потому что я хотел зарабатывать больше, да. Сейчас я уже инженер, там, работаю на одной, ну, и как бы я вот, допустим, не жалуюсь. У меня все нормально, и я не понимаю, зачем куда-то уезжать, если можно заработать здесь. А вот если у тебя что-то не получилось, и ты сразу думаешь, ага, окей, здесь не получилось, сейчас вот там все зацветет. Как-то так.
Как-то так.
Ну, кстати, по поводу пособий, действительно...
Это сейчас Антон Коробков-Землянский.
Тема популярная, люди придумывают себе, ну, либо как бы раскручивают какие-то диагнозы, скажем так, для того, чтобы просто уехать и получать там какие-нибудь грантики или пособия. Например, якобы у нас...
Не, ну, молодцы, чё?
Постоянно притесняют геев как бы на каждом углу. Некоторые ушлые ребята под этим предлогом, как политические беженцы, иммигранты уезжают.
Не, ну, где бы не работать, лишь бы не работать.
Денежку, да,
конечно. Это лишь говорит о том, что у нас, значит, не так просто получить подобного рода пособие. Продолжается голосование. Вам ближе то, что говорил Владислав Жуковский, 134-21-35. Ближе то, что говорил Антон Коробков-Землянский, 134-21-36. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Значит, два замечания небольших. Первое замечание. 56 тысяч, это, я так понимаю, поставлено на консульский учет. А на консульский учет ставится меньшинство. Это первое. И второе, значит, я так понимаю, что основная проблема в безнадёге, то есть люди просто, и особенно молодежь, видят, что ситуация только ухудшается, и у них просто нет здесь...
Но еще раз, вы говорите «безнадёга», это серьезное слово, но даже если мы представим, что зарегистрировались там каждый пятый, 250 тысяч и 140 миллионов...
250 тысяч – это очень большая цифра молодежи.
Даже если...
Это громадная цифра.
Понятно, спасибо. Будете комментировать?
Нет, ну я согласен с нашим уважаемым радиослушателем. Я считаю, что действительно проблема у нас сугубо внутренняя, а не сугубо искусственно созданная. в силу определенных объективных политико-экономических причин, ибо сегодня, да как и всегда, как и везде, экономическая политика определяется именно тем, условно говоря, классом, либо кланом, либо группировкой, которая, собственно говоря, является бенефициаром и выгодоприобретателем. Поэтому, да, действительно, наши с вами проблемы, к сожалению, их вообще ни разу не волнуют, как бы, собственно говоря, там ни низкие зарплаты, ни пенсии, ни рост цен, потому что все эти наши с вами издержки — это чьи-то доходы, и доходы причем колоссальные. Вот, поэтому, чтобы людей возвращать в Россию, чтобы люди не уезжали, и в Россию был приток мигрантов не только из ближнего зарубежья, но и из стран экономически развитых, там Европа, Америка, Азиатский регион. Безусловно, нужно просто здесь менять социально-экономическую политику, делать ее в интересах, что называется, не сырьевого сектора и крупного бизнеса.
Зачем они к нам поедут? Нас холодно.
Не, ну почему? Не, ну, во-первых,
тут все пишут, нам надо переехать в Краснодар вообще.
Нет, есть рынок, есть платежеспособный спрос, который нужно увеличивать, есть подготовки, есть, все равно остались, что называется, кадры образованные, да, образование просело, но оно еще не безнадежно упало.
Последние 20 секунд, Антон нас... Коробков-Землянский, все, у нас заканчивается программа.
Я думаю, что молодежь-то как раз вот и говорит, что хуже и хуже с каждым годом становится, потому что молодежь просто не застала те, кому лет 20, 90-е, и говорить о том, что сейчас стало хуже, естественно, человек, которому 30-40 лет, никогда не будет.
Журналисты, общественные деятель Антон Коробков-Землянский и 7% тех, кто проголосовал за него. Экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский и 93%, которые проголосовали за него. Программа «Своя правда». Спасибо. Я благодарю вас. Спасибо.